Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. В нашей программе «Новые вести православного мира» за последнюю неделю. Смотрите в выпуске. 15 января Православная Церковь чтит память преподобного Серафима Саровского. Фотоальбом «Тайны монастырей» презентовали в Киево-Печерской лавре. Издание, посвященное истории древних православных обителей Украины. Не проходите мимо. Как можно помочь бездомному человеку, который оказался в бедственном положении? Рождественский подарок. На музыкальный спектакль в дни главного зимнего праздника пригласили гостей воспитанники детской богословской школы «Лестница». Выставка «Благословения Святой горы Афон» открылась в Киево-Печерской лавре. На ней представлены редкие списки афонских икон и трехмерный макет Святой горы. Снежный фильм «Рождество» создала к празднику художник Ксения Симонова. «Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи», – так говорил преподобный Серафим Саровский, великий православный святой начала XIX века, чудотворец. Православная церковь чтит его память дважды в году – 1 августа и 15 января. Вся жизнь святого определялась, по сути, только двумя неразрывно связанными евангельскими заповедями – любовью к Богу и любовью к человеку. Любой, кто нуждался в помощи и поддержке, всегда приходил к нему за советом. Всех приходящих к нему он приветствовал возгласом «Радость моя! Христос воскресе!». Рядом с батюшкой оттаивали сердца, зарождалась вера в Бога, приходило покаяние. О Святом Православной Церкви в нашем сюжете.
Первого августа 1903 года состоялось одно из событий, не перестающих волновать сердца людей – канонизация преподобного Серафима Саровского через 70 лет после его кончины. День рождения святого с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Это долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных в большом количестве прибывших в Саров. После кончины старца в 1833 году память о нем бережно сохранялась в народе. Рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах сохранили для нас сестры Дивеевской обители, а также пламенный его почитатель Мотовилов, записавший беседу с великим старцем о стяжании Святого Духа как главной цели христианской жизни. До монашества святого звали Прохор Машнин. Родился он в Курске, в благочестивой купеческой семье. С самого детства мальчик любил посещать церковные службы, читал жития святых и священное писание. Когда юноша собрался поступать в Саровский монастырь, мать благословила сына на монашество медным крестом, с которым он не расставался всю жизнь. Духовный путь преподобного Серафима был отмечен большой скромностью. 9 лет Прохор был послушником, затем принял монашеский постриг с именем Серафим. Еще через несколько лет настоятель монастыря перед смертью благословил ученика на подвиг отшельничества. С тех пор святой стал жить в лесной хижине, в постоянной молитве, перенося многочисленные трудности и искушения. В 1810 году преподобный из-за слабого здоровья вынужден был вернуться в обитель, где он приступил к еще одному монашескому подвигу – ушел в затвор. Он никогда не выходил из своей кельи, никого не принимал у себя, в одиночестве молился и читал Священное Писание. В затворе преподобный провел еще 15 лет.
В ноябре 1825 года преподобному Серафиму явилась Пресвятая Богородица и велела оставить затвор. С тех пор у святого открылся дар исцеления молитвой, и он начал принимать у себя больных и страждущих. Услышав о чудесном старце, множество людей приходило к нему за утешением и советом. «Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи», – так говорил преподобный батюшка Серафим. А всякого пришедшего к нему старец приветствовал словами: «Радость моя, Христос воскресе!».
Еще за 5 лет до кончины Серафима Саровского художник Серебряков, который впоследствии стал иноком Саровской пустыни, написал с натуры портрет старца. С этого портрета позже стали писать иконы преподобного Серафима. Его часто изображают молящимся на камне, потому что, находясь в затворе, он 1000 ночей провел в молитве, стоя на коленях на этом валуне. Еще один камень он разместил у себя в келье, на нем он отдыхал днем. Оба эти камня сохранились до наших дней. Находятся они в Дивеево.
С женским Дивеевским монастырем были тесно связаны последние годы жизни святого. Народное почитание преподобного началось сразу после его смерти. Вскоре было составлено первое житие. На его могиле совершались чудеса исцеления. А в 1903 году Серафим Саровский был торжественно канонизирован. Духовные наставления преподобного Серафима были записаны Николаем Мотовиловым, помещиком, исцеленным Серафимом Саровским от тяжелой болезни. Наиболее распространенный и цитируемый фрагмент записок Мотовилова – беседа о стяжании Святого Духа. Лучшим способом для стяжания Духа Святого батюшка Серафим называл молитву. Он говорил, что дела, совершаемые не ради Христа, благодати не приносят.
В житии Серафима Саровского открываются многие удивительные факты. Например, еще в детстве, упав с колокольни, он просто чудом был спасен от смерти и остался невредим. Несколько раз чудесным образом он исцелялся, приняв святое причастие и приложившись к чудотворным иконам. Святой сподобился такой праведности, что ему подчинялись даже лесные звери. Монахинь Дивеевской обители вспоминает о том, что святого часто сопровождал медведь, который слушался его словно ручной.
Известно также, что однажды, когда преподобный жил отшельником в лесу, на него напали грабители. Это были местные крестьяне, которые решили, что в хижине у святого есть деньги. Святой не оказал им ни малейшего сопротивления. Они избили его до полусмерти, после чего старец на всю жизнь остался хромым и покалеченным. После избиения он долгое время болел, однако был исцелен Пресвятой Богородицей. После этого преподобный Серафим строго-настрого запретил разыскивать и наказывать преступников. Вскоре они сами принесли покаяние в своем злодействе.
Мощи святого Серафима Саровского до 1920 года находились в Саровском монастыре. В 1990 году они были переданы вновь отстроенный Дивеевский монастырь, где находится и поныне. В дни памяти святого каждый год там собираются тысячи паломников.
Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима. Но он оставил церкви еще одно богатство – краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти теми, кто слышал их. Незадолго до прославления святого в 1903 году была найдена и напечатана книга «Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни». Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу святоотеческого учения. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Фотоальбом «Тайны монастырей» презентовали в Киево-Печерской лавре. Новое издание подготовлено редакцией газеты «Сегодня», издательством «Клуб семейного досуга» по благословению наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла. В книге собраны сведения об истории более 20 самых известных монастырей и скитов Украины и России, в том числе 5 лавр. А книги от непосредственных участников ее рождения дали в сюжете.
Почти 30 православных обителей, более 2 лет престуров, гигабайты собранной информации и в результате интересная книга «Тайны монастырей». Так называется издание, которое представили в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
И каждая обитель – это есть островок благодати Божией на земле. Его архитектурный ансамбль, его устрои, старцы – это есть развернутые Евангелие, проповеди для людей. Все монастыри, которые вы увидите, это какая-то маленькая часть, они были все разрушены. И Господь удостоил нас такой чести, как Лонгину и другим воинам видеть воскресение Христово, так нам Господь дает возможность увидеть труды и любовь верующего народа, людей, которые заинтересованы в духовности, людей, которые имеют любовь к своему Отечеству, к своей истории и к своей Церкви.
В 2014 году по благословению митрополита Павла газета «Сегодня» начала знакомить читателей с жизнью православных монастырей. Журналист и фотограф ездили по обителям, общались с монахами, наблюдали за жизнью монастырей изнутри.
Первое чудо – это было, когда позвонили читатели. Обычно читатели звонят, чтобы поругать. Ну, не поругать, сказать, а вы там описку сделали, а вы еще что-то там, фотографию не ту поставили. А тут позвонили, мы уже приготовились, там, что не так. Вот, говорят, спасибо вам большое, а мы хотели бы поехать, и вообще столько интересного, и мы даже пошли на исповедь первый раз. И вот это, наверное, было самым таким ключевым местом для того, чтобы продолжать этот проект дальше. Вот, и все-таки делать его именно в репортажном стиле и говорить языком простого человека, который, да, ну, то есть вот моего возраста, который ничего не знает, но очень хочет узнать.
Со временем газетные колонки переросли в полноценную яркую книгу. Текст издания представлен на трех языках. Органично с текстом переплетаются фотоснимки из жизни монастырей. Как подчеркивают авторы, репортажные, жизненные, а не художественно-постановочные. Сейчас есть немало изданий об истории монастырей, но эта книга займет свое особое место. Ведь интересной она будет и тем, кто вырос в храме, и тем, кто только в поисках своего пути к Богу.
Первое, что важно для сегодняшнего человека, который занят своими проблемами, заботами, который готов получить духовную пищу, но готов ее получить в каком-то понятном и на сегодняшний день быстром каком-то виде. Да, вот эта книга как раз для него, потому что она очень адаптирована для восприятия, она очень легко читается, и какие-то сложные вещи, они переработаны, и они просты. Поэтому вот это для человека твиттера, да, сегодняшнего, вот эта книга очень как раз подойдет, будет понятна и близка.
Мы не знаем, каким образом люди приходят к Богу, это тайна. Но пути Господни неисповедимы, и, может быть, люди, которые заинтересуются этой книгой как каким-то культурным проектом, да, почитав ее, посмотрев фотографии, задумаются о вечном и придут к Богу. Поэтому я тоже буду счастлив, что послужил этому благому делу.
Теперь в путешествие по духовным центрам православия вместе с книгой «Тайны монастырей» может отправиться любой желающий. И для кого-то информация, почерпнутая в книге, возможно, станет толчком к началу новой жизни. Сергей Плотницкий, Наталья Дробязко, город Киев.
Предрождественские дни в выставочном зале Успенского собора Киево-Печерской лавры открылась научно-просветительская выставка «Благословение Святой горы Афон». Она посвящена тысячелетию древнерусского монашества на Афоне. В экспозиции представлены редкие списки афонских чудотворных образов Богородицы с дарственными надписями, а также деревянные резные кресты и иконы XVI-XVIII веков. В рамках выставки впервые представлен уникальный трехмерный макет Святой горы Афон. Его длина 2,5 метра, вес 180 килограмм. По своей конфигурации макет полностью идентичен рельефу местности обители Богородицы. Также в зале разместится 3D-макет Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского, архитектура которой стала основой афонского строительства монастырей и некоторых скитов. Посетители смогут увидеть книжные издания, фотографии, литографии с видом Афона и его отдельных обителей, увидят афонскую художественную традицию иконописи и познакомятся с ювелирным искусством. Выставка будет работать до 20 апреля. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. Слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре мы предлагаем вам обратить внимание на следующие темы. Морозное Рождество. Как не замерзнуть самому и оказать другим первую помощь при переохлаждении? Празднование Рождества Христова в этом году приходится на период снижения суточной температуры. В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, ожидаются снегопады, столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза. Минздрав предостерегает, пострадать от переохлаждения можно даже при температуре ниже плюс 7 градусов. Чтобы избежать вредного воздействия низких температур на организм, необходимо придерживаться ряда советов медиков. Каких именно, читайте об этом на сайте «Православная жизнь». Символика Рождества. Как происходит подмена ценностей? Рождество Христово наполнено глубоким трагизмом предвидения земного пути Спасителя. Однако этот праздник оброс многими внешними символами радости, веселья и разных человеческих приятностей. Кутья, елка, маскарады. И вот наполненный глубочайшим смыслом праздник превращается в светском мире в бесконечные распродажи, всевозможные шоу и своего рода балаган. А ведь самым важным атрибутом этого праздника в древности было кормление бедных и прежде всего сирот. Как же нужно праздновать Рождество Христово? Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. О некоторых суевериях, связанных с празднованием Рождества и Крещения Господня. К сожалению, если мы решим почерпнуть информацию о праздновании Рождества Христова и Крещения Господня из светских средств массовой информации, то узнаем обо всем на свете, кроме как о том, что же на самом деле празднуют христиане в эти дни. Так происходит, потому что эти даты христианского календаря стали праздноваться людьми неверующими, не церковными. Например, теми, кто увлекается оккультизмом, восточными религиозными учениями. Все это приводит к искажению самой сути этих христианских праздников. Вот поэтому СМИ рассказывают нам о Маланке, 12 стравах и гадании в ночь перед Рождеством. Информацию о язычестве в христианской обертке разместил сайт «Апологет». Тирания исключительного. В нынешний век урбанизации и глобализации человек ощущает себя настолько мелким и незначительным, что его стремление к утверждению собственной исключительности кажется почти криком о помощи, а не комплексом Наполеона. В наше время прослеживается какое-то замешательство человека перед простотой. Что только человек не предпринимает ради того, чтобы самому не попасть в разряд обыкновенных. Откуда такой страх остаться незамеченным? Однако способность взглянуть на мир и увидеть красоту простых вещей – это начало благодарности тому, кто создал этот мир. Размышления на эту тему вы найдете в публикации на сайте журнала «Отрок.ua». Отцовский клуб – это светский проект, не связанный ни с одной конфессией. Тем не менее, мы уверены, что Рождество – хороший повод представить религиозный, в частности христианский, взгляд на отцовство и мужественность. Ведь одна из ключевых миссий отца – передать детям свои ценности. 10 заповедей верующего отца представляет сайт «Отцовский клуб». Читайте и узнавайте больше. С новой интересной информацией мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и смотрите далее в нашей программе. Не проходите мимо, как можно помочь бездомному человеку, который оказался в бедственном положении. Рождественский подарок на музыкальный спектакль в дни главного зимнего праздника пригласили гостей воспитанники детской богословской школы «Лестница». Снежный фильм «Рождество» создала к празднику художник Ксения Симонова. Иногда, проявив участие к человеку, возможно коренным образом изменить его жизнь. Не пройти мимо, спросить, помочь. Именно так и случилось с жительницей Севастополя, в силу обстоятельств, оказавшейся на улице. На склоне лет, без крыши над головой, ненужная даже родственникам, не видевшая выход из бедственного положения. Помочь ей решила одна из прохожих. Что из этого получилось, в репортаже Светланы Карташовой.
Севастополь, Графская пристань. Март 2016 года. Кто-то спешит на катер, навстречу поток прибывших с противоположного берега. В суете кто-то и замечал, что на холодных каменных ступенях сидит пожилая женщина. Но у всех свои дела. Спешили мимо. Может, кто и подаст немного денег.
Ну, это было такое дело, что сидела и просила самые деньги, чтобы мне помогли. Вот. В то время было очень трудное, конечно.
Евгения Николаевна родилась в Севастополе в год Победы, в 45-м. В 16 лет уже работала на пищеблоке. Ресторан «Волна», «Украина», «Нептун». Даже на доске почета была ее фотография. Всегда любила петь.
Когда в третьей школе училась, тоже участвовала там. Помню, перед болгарами пели песню какую-то такую оптимистическую. Вот, самое. Все было в прошлом, все хорошо.
Без жилья осталась в 2005 году. Как случилось, что оказалась на улице, говорит неохотно. Жила с сыном, инвалидом третьей группы, и его сожительницей. Так получилось, что мешала. Выживала на улице, пела, прося милостыню. Но в один из дней помочь ей решила прохожая по имени Ольга.
Она вот начала ходить через все станции Севастополя.
Просто посторонний человек, мимо проходящий?
Да.
Неравнодушная прохожая нашла временное жилье.
Потом мне Ольга Ураловна сама оформила больницу четвертую. Нога мне болела. Вот там мне восстановили мне ногу, все. И я поехала в город там сидеть, ждать Ольгу Ураловну.
К решению судьбы бездомной женщины подключились многие. Дело приобрело резонанс, и в итоге Евгения Николаевна оформлена в Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Здесь тепло, да?
Да, тепло здесь, да.
Я заметила, что хорошо. У вас даже окно открыто для вентиляции.
Да, нет, здесь хороший персонал вообще.
Сотрудники дома-интерната говорят, что у их подопечных здесь почти санаторная жизнь.
Вначале она пришла такая вся потерянная, потом она потихонечку оттаяла, и у нее получается, в общем-то, с удовольствием она приходит. На всех почти снарядах занимается. Умничка.
Да, дышит произвольно, носит рукав.
У Евгении Николаевны день насыщенный, здесь всегда есть чем себя занять.
Она у нас солистка нашего хора.
Поскромничала Евгения Николаевна.
Да, не говори.
Не сказала мне.
Испытав тяготы бездомной жизни, женщина благодарна всем, кто поучаствовал в ее судьбе и помог обрести крышу над головой.
Она как-то вот изначально восприняла дом-интернат как свой дом. И в принципе, вот ей все нравится, она ни на что не жалуется. Самое главное, что она ни на что не жалуется. Даже если вот ей задаешь вопрос о том, что вот это может быть вам не нравится, или ее все устраивает. Она всегда говорит, все в порядке, все хорошо.
Да и соседка по комнате веселая. Скучать и грустить Евгении Николаевне она не дает. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Святки – это время дел милосердия. В этот период каждый из нас старается в первую очередь подарить сердечное тепло и любовь близким людям. В дни рождественских святок для воспитанников детской богословской школы «Лестница» стало уже доброй традицией к Рождеству готовить для своих друзей и родителей музыкальное приношение. Анна Ригульская расскажет подробнее.
В актовом зале Мариинской гимназии 33 шумно, весело и волнительно. Еще пару минут, и воспитанники детской богословской школы «Лестница» представят вниманию собравшихся зрителей музыкальную постановку под названием «Подарок к Рождеству».
Господь каждого наделил своими талантами, дарами. Вот. И в школе учатся дети, каждый индивидуальный ребенок, и каждый со своим талантом. Кто-то прекрасно танцует, кто-то прекрасно поет, кто-то играет на музыкальных инструментах. И поэтому и была такая идея, вот наши дары, которые нам Господь дал, вот подарить другим людям.
В этот день все близкие люди собираются вместе. Чтобы праздник состоялся, вовсю постарались преподаватели и родители. Они вместе со своими детьми делали костюмы, декорации, разучивали песни и стихи.
Мне помогала мама. Мне очень было нужно, чтобы она меня одела.
Мне помогала готовиться мама, с которой мы учили песню. Если бы она мне не помогала, я бы плохо знала сейчас песню.
Мы подключились к этому празднику, потому что хотелось подарить добро, хотелось подарить радость. Мы любим дарить больше, чем получать.
Праздник начинается с рождественского тропаря. Дети богословской школы «Лестница» встречают почетного гостя, владыку Иринея.
Хочется пожелать, чтобы мы и пели как ангелы, и радовали родителей, воспитателей как ангелы. Хочу поздравить и детей, и воспитателей, и родителей с этим замечательным всемирным торжеством, рождением нашего Спасителя и Господа.
Христос рождается!
«Христос рождается, славьте Его». Так с особенной торжественностью поется в церкви в ночь Рождества. И главное, в празднике Рождества Христова – это одна большая и единая для всех радость. Радость, которую поют нам ангелы. В зале звучат стихи и песни, дети блещут своими талантами. Подарок – это дар, приношение. Мы учимся изо дня в день совершать добрые дела, дарить радость и отдавать частичку своего сердца ближнему. Ребятишки впитывают эту науку с самого детства.
Важно вообще дарить что-нибудь?
Да.
А ты сам любишь дарить?
Да.
Почему?
Потому что это приятно.
Если ты даришь, то когда-то Бог подарит и тебе подарок, и он будет намного больше, чем ты подарил человеку. Но этому человеку тоже приятно.
Слова «подарок» и «благодарить» имеют один корень – дар. Благо дарить – значит дарить благо. Спасибо – значит спаси Бог. Чтобы осознать суть этих слов, во время подготовки музыкального спектакля «Рождественский подарок» дети и взрослые написали благодарственные письма. Казалось бы, нет ничего проще, чем сказать кому-то слова благодарности. Но так ли это? Умеем ли мы благодарить других, мир, Бога, судьбу за все, что имеем?
Быть благодарными – это удивительная вещь на самом деле. Старшие дети очень быстро сориентировались. Для младших было немножко проблематично. А как это? А как это быть благодарным? Ну, когда мы уже объяснили. Оказалось, что можно быть благодарным всему. От маленького домашнего любимца, который научил любить, который научил ребенка быть ответственным, заботливым, теплым, до тренера по карате, благодаря которому ребенок сделал определенные шаги и достижения в спорте. Конечно же, родители. Дети были благодарны родителям. Но самое главное, они поняли, что нужно быть благодарным Богу, который все-все это дает.
Сначала мы задумались, потому что не всегда замечаешь, что тебе доброго делают и за что ты можешь поблагодарить.
А потом
уже все всплывает в памяти.
И кого же ты благодарила?
Родителей, учителей. За мудрость, за понимание.
Своих родителей, свою сестру и своих собачек. Важно говорить спасибо, потому что мы выражаем благодарность в цели это слово кому-то или то или иному человеку. И ему очень приятно.
Маме, бабушке, дедушке, папе и всем остальным.
Рождество – это праздник доброго сердца. Ведь родившийся Христос учит относиться к каждому с любовью и видеть в каждом человеке красоту, которую мы называем образом Божьим. И красота эта особенно видна в каждом ребенке, маленьком ангеле. Светлый рождественский праздник, приносящий в мир любовь и радость, запомнится детям надолго.
Мне очень понравился этот праздник. Я считаю, что лестница сделала хороший праздник, хорошие подарки.
Он волшебный, хочется увидеть, как все дети выступают, и увидеть Владыка.
Очень понравился спектакль, очень красиво, трогательно, все просто бесподобно. Тебе понравился спектакль, Маша?
Да. Сладкие подарки, прекрасное настроение, а самое главное, рождественский праздник учит верить в добрые дела. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Рождественский подарок. Снежный фильм «Рождество» сделала почитателем своего таланта мастер песочной анимации Ксения Симонова. Техника снежной графики была разработана крымской художницей в конце 2012 года. Фильм «Рождество» – это комбинация рисования снегом и реальных съемок на заснеженном берегу Черного моря в Евпатории. Кроме своей новой картины, художница предложила к просмотру «Святочные дни» и другие свои рождественские анимационные фильмы, снятые в разные годы. Среди них «Сказка из песка», «Снега и цвета», на песню группы «Сдоб-шиздуб» и картина в жанре песочной анимации «Дарите надежду». Как говорит художница, главным ее желанием было, чтобы люди почувствовали, что в праздник Рождества в мир приходит чудо. И главное – это дарить окружающим радость. На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней. До свидания.